И мы рады приветствовать в нашей студии следующую гостью. Это сотрудница мониторинговой миссии ООН по правам человека Наталья Пилипів. Сегодня мы поднимем сложную тему, тяжелую во всех смыслах. Сексуальное насилие, связанное с конфликтом в Украине. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека опубликовало большой отчет на эту тему. Это мониторинг с марта 2014 по 31 января 2017 года. Мониторинг того, что происходило в нашей стране в контексте сексуального насилия, связанного с конфликтом в Украине. И первый вопрос. Что значит это понятие «сексуальное насилие», связанное с конфликтом в Украине? Что оно включает?
Здравствуйте. Действительно, как вы сказали, тема совершенно нелегкая, и спасибо вам большое, что вы начали как раз из определения понятий, потому что это как раз крайне важно понимать, что туда входит, и вот в нашем докладе мы включали те случаи, которые являются либо единичными случаями, либо паттернами, то есть серией случаев, связанных с изнасилованием. Это может быть также принуждение к изнасилованию, принуждение к изнасилованию, к проституции, к беременности. Таких случаев у нас, кстати, в Украине не было, но это входит в определение понятия, и обязательно важно также еще отметить то, что такие случаи, они должны иметь какую-то связь с конфликтом, либо географическую, либо временную связь, либо такую, которая будет причинно-следственная связь. И почему важно отслеживать такие случаи, потому что как раз такие нарушения, они всегда являются очень серьезным нарушением прав человека, но когда это используется в конфликте, это особенно сложно и важно особое внимание уделять.
Вы в своем отчете указали, что задокументированы факты сексуального насилия как в отношении женщин, так и в отношении мужчин со стороны и вооруженных сил Украины, и незаконных вооруженных формирований, и оккупационной власти Крыма.
Абсолютно верно. И опять-таки спасибо, что вы обращаете на это внимание, потому что обычно стереотипы, которые сложились вокруг сексуального насилия, это то, что только женщины могут быть жертвами. Но на самом деле мы видели в своих интервью, которые мы проводили с потерпевшими, что также являются жертвами и мужчины. И это важно учитывать, потому что тут немножечко другая специфика, и это важно помнить об этом, когда мы планируем, и когда власти или другие акторы планирует программы реабилитации, очень важно помнить, что это не только женщины, мужчины, в принципе, могут быть также и дети. У нас не было таких случаев, отображенных в этом докладе, но это вполне имеет возможность, что это существует.
Давайте разделим вот эти все эпизоды. Например, возьмем сначала Крым, да, вот аннексию Крыма. Что мы имеем на сегодняшний день? Сколько собрано уже таких случаев? И давайте конкретные примеры, хотя бы несколько, чтобы понимать, потому что насилие, оно очень такое понятие широкое, и что именно было в Крыму?
Важно заметить, что, к большому сожалению, с самого начала работы миссии, с марта 2014 года, у нас нет физического доступа на территорию Автономной Республики Крым. Но мы, тем не менее, продолжаем мониторить ситуацию в Крыму в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 против территориальной целостности Украины. Понятно, что особенно в случае сексуального насилия очень сложно отслеживать, когда нет прямого доступа, потому что это, как вы уже замечали, очень тяжелая тема. Нужен обязательно контакт и с потерпевшим. И иногда, конечно, это даже не во время первого интервью, когда жертва раскрывается. Поэтому у нас очень-очень мало случаев, которые касаются Крыма. То, что мы увидели и смогли задокументировать в Крыму, это сексуальное насилие, которое используется как пытки во время допросов людей, которые были задержаны за поддержку украинской власти, которые имели четкую проукраинскую позицию.
Если позволите, я сейчас зачитаю, пожалуйста, отрывок из вашего доклада. Это цитата задержанного, который подвергся пыткам в ФСБ в Крыму. «Когда меня душили, я был готов признаться в чем угодно, но смог выдержать эту боль. Когда меня били электрическим током по гениталиям, это была боль другого уровня, и я был готов сказать все, что они хотели услышать».
Действительно, вы в этой цитате, в общем-то, как бы довольно много моментов можно раскрывать с этой цитаты. Во-первых, что действительно, как бы вот спрашивали о типах сексуального насилия, да, обычно мы представляем, что сексуальное насилие — это исключительно изнасилование, но это не так, это могут быть и избиения, которые имеют сексуальный характер, это может быть принуждение к раздеванию, это могут быть комментарии различного рода, которые имеют сексуальный характер, это также могут быть угрозы человеку, либо его семье, это то, что мы довольно часто видели, что особенно для мужчин это имеет очень большой эффект, я бы сказала, и причиняет огромные страдания, что, в общем-то, и позволяет нам приравнивать это к пыткам, потому что пытки — это предоставление больших страданий человеку, не только физических, но и моральных. В данном случае мы, в этом случае мы видели, что человека действительно довольно длительное время пытали различными способами, и сексуальное насилие было как бы одной из последних каплей, которая действительно приносила человеку огромные страдания. Это также довольно часто распространено, это использование электрического тока в области гениталии, что как бы тоже отображено в этом случае. И действительно важно помнить о том, что именно нарушения сексуального характера, они всегда делают человека очень уязвимыми, и кроме вот физического страдания, они также приносят очень много и морального, и психологического страдания. И вот цитата, которую привели, она на самом деле это показывает.
Вот, наверное, ну, кто помнит рассказы бывшего политзаключенного крымского Геннадия Афанасьева тоже об этих пытках и об электричестве, и о дубинках, и так далее.
И о психологическом давлении очень серьезно.
Конечно. Давайте следующий эпизод. Мы можем говорить о каком-то количестве этих случаев в Крыму?
К сожалению, мы не можем говорить о количестве, именно чтобы оценить, сколько таких случаев имеет место быть. Как раз это связано с тем, что мы не имеем физического доступа.
Но они есть.
Они есть, конечно. Если есть несколько случаев, вполне возможно полагать, что такие методы пыток, они используются и в других случаях. Но, к сожалению, тяжело оценить, насколько это распространено, не имея физического доступа.
Да, украинские СМИ как-то не очень любят пятнать репутацию украинской армии, но все же были случаи сексуального насилия со стороны вооруженных сил Украины и со стороны добровольческих батальонов, я так понимаю, потому что не торнадо единым, но случай торнадо, он очень показательный. И какие случаи вы еще можете рассказать?
Действительно, случай торнадо — это не единственный показательный, он, к сожалению, единственный показательный в том плане, что нарушители каким-то образом привлекается к ответственности. Кстати, будет очень интересно следить за развитием этого дела и что на самом деле будет на окончании судебного процесса, потому что действительно ответственность за нарушение, она очень важна. Но, как вы абсолютно верно заметили, есть и другие случаи, и в частности также и добровольческие батальоны, но, к сожалению, также есть случаи, описанные... Вы можете, в принципе, с ними ознакомиться в докладе, но есть ряд случаев, которые...
Например, вы описывали случаи при пересечении контрольно-пропускных пунктов, и были случаи насилия над женщинами и мужчинами как со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований с неподконтрольной стороны, так и со стороны вооруженных сил Украины, в частности.
Абсолютно верно. Я бы даже не сказала, что тут именно вооруженные силы Украины, потому что довольно часто жертвам довольно сложно определить, кто же именно был их насильником. То есть вооруженные силы Украины, в данном случае у нас там используется формулировка вооруженные силы, да, но не как вот именно ЗСУ, а как самое такое собирательное понятие, потому что сюда могут входить, и вы знаете, что на блокпостах несут... И присутствует не только ведь Национальная гвардия, но также и СБУ, фискальная служба и ряд других служб. И действительно,
то есть
трудность...
некорректно называть именно вооруженные силы Украины, либо какая-то конкретная структура.
Это вот, очень сложно, к сожалению, это на самом деле усугубляет и дальше расследование, потому что даже сами жертвы не всегда могут для себя идентифицировать, кто именно. То есть они просто видят погоны, они понимают, где это происходит, то есть приблизительно могут соотнести с какой-то стороной, но если уже потом идем в подробности, это очень сложно определить для жертвы, кто именно это был. Но действительно такие случаи есть. Большинство из наших случаев на самом деле они задокументированы. Они так или иначе связаны с лишением свободы. То есть вот именно лишение лишения свободы в связи с конфликтом. А вы знаете, что задерживают тоже довольно различные структуры по обе стороны линии разграничения. И это представляет самый большой риск. Но действительно, как вы заметили, это не единственный фактор риска. И также является, и мы находили случаи, которые происходили и на блокпостах, при этом как официальных вот этих КПВВ, так и тех, которые были незаконно установлены. И также довольно большой фактор риска. Я думаю, что мы будем больше как бы слышать об этих случаях, как будет проходить время. Это случаи, которые связаны с тем, что, к сожалению, и вооруженные группы, и вооруженные силы Украины, в самом собирательном смысле этого слова, они позиционируются довольно часто в местах, где проживает гражданское население, то есть в городах, в маленьких деревнях. И, конечно, это предоставляет всегда угрозу, в первую очередь, для женщин и девочек.
Очень показательный случай также описан в вашем докладе. Я процитирую. «Они дали мне бумагу и ручку и сказали писать. Когда я стала возражать, говоря, что такого не было, в комнату вошел еще один мужчина с рыжими волосами. Он сел передо мной и начал играть пистолетом, целясь в меня. Я закричала и бросила ручку и бумагу, отказавшись писать. Тогда он сказал, что если я откажусь, то они приведут мою несовершеннолетнюю дочь и заставят меня смотреть, как они по очереди ее насилуют. После этого я заполнила 8 страниц текстом, который мне продиктовал этот человек». Это цитата женщины, которую задержали по обвинениям, связанным с конфликтом, конкретно на территории, которая контролируется правительством Украины.
Совершенно верно, и таких случаев тоже довольно много. Это как раз тот случай, о котором я говорила, что сексуальное насилие, связанное с конфликтом, мы относим непосредственно вот атаку физическую. Это тоже может быть и угроза сексуальным насилием, которая, к сожалению, тоже имеет такой же как бы тяжелый эффект для жертвы. И вот в данном случае это один из примеров, когда угрожают, и довольно часто угрожают, если это мужчина, то жене вот жертвы, либо детям, если это женщина, соответственно, угрожают и детям. И вот с тех случаев, и таких, опять-таки повторюсь, таких случаев довольно много у нас. И мы действительно видели, что это на самом деле причиняет очень большие страдания, и жертвы, как правило, они согласны сделать все, что им либо говорят, и это обычно подписать, да, какое-то признание в том, что, чего они не совершали, или выполнить другие действия.
А как вот динамика складывается за 14, 15, 16 год? Это продолжается в таком же количестве или немножко снижается, или как?
Это очень интересный вопрос, и, боюсь, у меня нет однозначного ответа на это. И это связано с несколькими факторами. Во-первых, действительно, у нас, вы посмотрите в докладе, очень много случаев, они за 2014-2015 годы, я бы даже сказала, знаете, таких вот самых страшных случаев, хотя тут вряд ли можно сравнивать каждый из этих случаев, он довольно страшный. Но, тем не менее, у нас есть и новые случаи за 2016 год, в докладе даже есть некоторые случаи, которые произошли и даже в декабре 2016 года, что означает, что такая практика, она продолжается. И вот мы продолжаем свою работу, и опять-таки даже сейчас мы, у нас все равно появляются такие данные. Но тут еще важно помнить о том, что именно случаи сексуального насилия, они довольно часто проявляются вот позже, после того, как они произошли. И это связано с многими факторами. Это связано и со стигмой, которую переживают жертвы, и с травмой, которую они ощущают в связи с этим, и также и с страхом, что, возможно, будут какие-то действия со стороны преступников, которые будут пытаться наказать жертв за то, что они сказали об этом. Поэтому, как показывает мировая практика, на самом деле, такие случаи довольно часто появляются через 2, 3, а то и 5 лет после того, как они на самом деле происходят. Поэтому я даже бы рассматривала этот доклад как действительно первый доклад в этом направлении, и мы призываем даже другие организации, которые работают в этой сфере, обращать на это внимание, потому что действительно есть большая вероятность того, что это вот только верх айсберга.
Начало.
И, возможно, да, начало. Всё-таки вряд ли приходится говорить, что это имеет такой действительно массовый характер, но я думаю, что у нас будет намного больше случаев. И также это напрямую связано и с услугами для жертв. Чем больше таких услуг, чем больше есть возможности обратиться с психологом, к медицинской помощи, тем больше повышается вероятность того, что жертвы на самом деле будут говорить о своем ужасном опыте, потому что для этого, для того, чтобы скрыться и для того, чтобы говорить об этом, нужна определенная поддержка, которой, к сожалению, сейчас очень не хватает.
Сотрудница мониторинговой миссии ООН по правам человека Наталья Пилипів, гостья нашей программы. Следующий большой раздел доклада, о котором мы говорим, это в случае сексуального насилия по отношению к женщинам и мужчинам на неподконтрольных территориях Украины. Что можете сказать по этому поводу?
Действительно, тут как бы паттерны немножечко другие. Мы также опять-таки наблюдали, что самый большой фактор риска — это опять-таки лишение свободы. И мы видим, что вооруженные группы, они задерживали довольно многих людей за вот этот период. И я бы даже сказала, что можно разделить на несколько типов содержаний. Да? То есть один — это люди, которые действительно известны своей проукраинской позицией, либо они подозреваются в том, что они оказывали поддержку вооруженным силам Украины, либо каким-то образом были волонтерами, либо просто известны в своем обществе как таковы, которые имеют четкие проукраинские взгляды. Таких людей задерживали, и действительно они довольно часто подвергались пыткам, в частности, и пыткам сексуального характера. Но также есть и другой тип задержаний. Вы наверняка знаете, что вооруженные группы, они полностью установили так называемые, да, министерства, так называемые структуры, так называемую полицию, есть так называемые законы, и даже отправляется так называемое правосудие. И вот как раз в ключе этих параллельных структур мы видели довольно много задержаний, кстати, многих женщин за нарушение, например, каких-то местных так называемых законов, либо правил, либо за нарушение комендантского часа. И интервьюируя людей, которые провели в задержании вооруженных групп довольно много, довольно большой период времени, это могут быть и украинские военнослужащие, они довольно часто нам говорили о том, что они наблюдали большую ротацию вот именно из местных женщин, которые проживают постоянно на этой территории, вот именно за такие вот, да, скажем, так называемые нарушения. И хотя во многих случаях, да, не было свидетели того, что именно происходило с этими женщинами, но они довольно часто рассказывали, что, например, их там забирали куда-то ночью, или уводили, потом не приводили, или вообще была большая очень текучка и ротация этих женщин, что, в принципе, дает основание полагать, что вполне вероятно они подвергались случаям сексуального насилия. Но также, когда людей выпускают, и мы с ними общаемся, их интервьюируем, некоторые из них действительно говорили о том, что они подвергались непосредственно случаем или изнасилованием, либо угрозным изнасилованием, либо, опять-таки, пыткам, которые имеют сексуальный характер, то есть избиение, либо, опять-таки, использование электрического тока в области гениталии. И такие факты действительно имеют место быть. Плюс к тем же фактам, которые я сказала, есть еще ряд фактов, которые мы задокументировали, которые имели место быть вот на блокпостах. Опять-таки, вы знаете, что вооруженные группы, кроме вот на линии разграничения, они также устанавливали блокпосты в других местах, довольно часто в населенных пунктах, в том числе и в городе Донецке. То есть даже были определенные районы, например, в Куйбышевском районе, Петровском районе, там устанавливались просто части, да, вот части этих районов, они отгораживали и тоже туда либо не пускали, либо существенно ограничивали доступ местного населения, что всегда, конечно, повышает риск в данном случае, особенно по отношению к женщинам.
А вот вы сказали, что местных женщин задерживали за нарушение так называемых законов. В целях каких? Воспитательных? Изнасиловать в воспитательных целях? Или за что? То есть у них, ну, нельзя было выбить, что они там проукраинские, что они помогают украинским силовым структурам, А вот зачем просто?
Вот на самом деле вот эта вторая категория, да, тут скорее всего, что они не всегда подвергались пыткам, то есть их задерживали, например, там на 30, на так называемый административный арест, который длился в течение 30 дней. Довольно часто это было для того, чтобы родственники приносили какие-то материальные ценности. И бывали также случаи, когда, особенно в 2014 году, когда людей задерживали с целью получения выкупа. Это тоже имело место быть. И тут как раз основной риск связан с тем, что их не столько вот пытали, или вот, да, как вы сказали, с целью воспитания, сколько они подвергали сексуальному насилию из-за того, что никаких же правил не соблюдается по отношению к этим задержанным. И мы довольно часто видели, что люди, которые совершенно не имели права доступа к этим задержанным, они могли к ним получать доступ. То есть это в том числе и вооруженные группы, которые, да, несли службу где-то там на передовой, потом приходили и имели доступ к этим женщинам. То есть тут вот риски связаны с тем, что сама среда, она опасна, да, задержание. Абсолютно верно. И вот это чувство безнаказанности, чувство того, что мы также получали довольно много сведений, что даже те, которые охраняют задержанных, они довольно часто в нетрезвом состоянии. И у нас ряд случаев есть, когда даже были попытки изнасилования, скажем, пьяным членом вооруженных групп, и кто-то там вот вмешивался уже в самый-самый последний момент и прекращал это. Но действительно это составляет большой риск, потому что в какой-то момент кто-то может не зайти и не остановить эту попытку. И
давайте теперь поговорим о правах этих людей. Куда обращаться и как на подконтрольной Украине территории, я думаю, с этим проще, и как на неподконтрольной территории и в Крыму?
Это действительно очень важный вопрос, потому что, к сожалению, мы видим, что даже на территории подконтрольной правительству Украины есть довольно много довольно много аспектов, которые ограничивают доступ к правосудию и доступ к услугам. Во-первых, само законодательство Украины очень несовершенное. И даже если мы будем говорить о любом сексуальном насилии, не только связанном с конфликтом, там тоже будут очень большие трудности, потому что сама практика того, как у нас расследуются эти случаи и определения, которые у нас есть в Уголовном кодексе, они вполне несовершенны.
Здесь, я думаю, еще нужно сказать о том, что в Украине до сих пор не ратифицировали Римскую конвенцию.
Римский статут. Действительно, это тоже важно для того, чтобы расследовать эти случаи, но даже хотелось бы сказать, что, несмотря на то, что он не ратифицирован, очень важно также, чтобы мы могли справляться как государство с этими случаями даже во внутренних судах, потому что вы знаете, что иногда, да, трибуналы международные, они занимают десятки лет, и даже не все случаи, которые являются ужасными нарушениями прав человека, они на самом деле могут достичь вот того уровня, которые требуются для рассмотрения в трибунале. Но, тем не менее, несмотря на то, какой это случай, если это нарушение прав человека, обязательно нужно, чтобы у человека был доступ к правосудию. И вот, к сожалению, как раз вот в этой сфере мы видим, что этого недостаточно. Это и законодательная база, это и возможность самих полицейских расследовать, это брак навыков именно справляться с такими. Вот даже настолько элементарно, как чувствительно, чтобы не травматизировать жертву еще раз, опросить жертву, даже в этом есть большие трудности. Даже мы видели, что иногда некоторые дела, которые доходят до суда, они потом, на самом деле, даже судья настолько реагирует неадекватно, что это повторно травматизирует жертву. И даже вот могу вам зачитать одну из, опять-таки, цитат. Это когда мы вот сами мониторили это судебное заседание, когда жертва сказала о том, что после ареста человек в черной форме в балаклаве угрожал его кастрировать. Судья отреагировал практически криком и сказал, что кастрация в Украине, она никогда не применяется, и хочу предупредить вас обоих, что расследование ваших жалоб займет много времени. Это продлит срок судебного разбирательства минимум на 2-3 месяца. Вы должны это знать. Что на самом деле, в общем, иллюстрирует, что действительно нам нужно улучшать потенциал правоохранительных органов, чтобы мы не могли справляться с этими делами.
Тем не менее, я предлагаю сформулировать советы для наших слушателей и слушательниц, которые в том числе есть и на неподконтрольной территории в Донецкой, Луганской области, и в Крыму. Вы стали жертвой сексуального насилия, связанного с конфликтом. Что делать? Куда идти?
В первую очередь, конечно, нужно обратиться за медицинской помощью, потому что и это, да, первая психологическая реакция, это жертвы, это побежать из себя смыть, да, следы этого ужасного преступления, но обязательно нужно как бы переступить через себя и обязательно добраться к врачам. Это нужно для двух целей. Во-первых, чтобы можно было получить необходимую постконтактную профилактику для профилактики возможных заболеваний, которые могут передаться половым путем. Но также это важно для будущего, будущей ответственности, привлечения к ответственности, потому что у нас, к сожалению, вся практика расследования она опирается исключительно на анализы, которые можно получить в течение 36 часов после факта изнасилования.
Следующий шаг?
Это обязательно. Следующий шаг — это на самом деле поделиться с кем-то. Это может быть, да, если нет профессиональной помощи, хотя бы человеку, которому вы доверяете, и потому что то, что мы наблюдаем, и то, что жертвы довольно часто сами чувствуют какую-то вину либо стигму, как-то начинают себя винить. Но важно понимать, что в этом случае единственный виновный человек — это, собственно, нарушитель. И жертве нужно искать услуги, к сожалению, действительно, особенно если жертва находится на территории подконтрольно вооруженным группам, таких услуг крайне мало, потому что вооруженные группы еще дополнительно внесли ограничения, которые ограничивают существенно возможность международных организаций предоставлять такую помощь, даже психологическую. Но в любом случае нужно обращаться к любой помощи для людей, которые живут на подконтрольной вооруженным группам территории. Можно сказать о том, что работает там наша миссия, она находится в Донецке. Можно хотя бы обратиться к кому-то из наших сотрудников, либо даже к миссии ОБСЕ. Мы тоже с ними довольно часто работаем именно по таким вот случаям, чтобы как можно быстрее жертву перенаправить и найти человека, профессионала, который сможет помочь. И потом, конечно, сопровождение психолога. Очень важно дальше это прорабатывать, обращаться за необходимой медицинской помощью, потому что, возможно, понадобится более длительная помощь. И, конечно, мы обязательно всегда поощряем то, чтобы жертва написала заявление в полицию, настоять на том, чтобы это было зарегистрировано в полиции, потому что, опять-таки, не всегда это легко сделать, но мы даже нескольких жертв поддерживали в том, чтобы они все-таки подали это заявление. И потом все-таки вот вместе с специалистами, которых удастся найти, все-таки следить за тем, чтобы это дело как-то двигалось, постоянно проверять, потому что, опять-таки, это очень серьезное нарушение, и обязательно нужно, чтобы человек, который его совершил, он был привлечен к ответственности.
Спасибо. Знаю, что... Спасибо.
Спасибо вам большое. У нас в гостях была сотрудница мониторинговой миссии ООН по правам человека Наталья Пылыпев.